Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую священник Максим Кузнецов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Лабытнанги. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А где это?
За Полярным кругом.
Наш гость издалека сегодня.
Приехал к нам, представляете?
Да. Ну и еще отец Максим, помощник начальника управления по организации работы с верующими Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. Я для слушателей поясню, что просто в последнее время вот в каждом управлении региональном ФСИН есть специальный человек, священник, который занимается вопросами окормления верующих. Вот так просто ваша должность расшифровывается. Вот вы этим занимаетесь по Ямало-Ненецкому автономному округу. И мы очень рады, что вы сегодня с нами в студии. Сегодня наш разговор биографический в этой программе, которую мы для себя так условно называем «Путь к священству». Мы говорим со священником о пути к вере, в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек решил стать священником, дерзнул к этому служению приступить, получил благословение, и вот так, ну, на самом деле, наверное, достаточно резко свою жизнь изменил. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить, и хорошо, что у нас такая возможность есть.
Отец Максим, ну, давайте с главного и начнем.
Давайте.
Да. Почему вы выбрали священнический путь? Как вы стали верующим человеком? Как вы задумались о том, чтобы идти по пути пасторского служения? Вот это все, конечно, и есть центральные вопросы нашей программы. Все это очень было бы интересно у вас спросить.
Меня с детства возили в храм. Помню, когда отец подымал, еще было темно, ночь. И ехали, мы жили в городе Мариуполе, Донецкой области. И там был один маленький храм, который не вмещал в себя всех желающих. И мы ездили за 40 километров, поселок Седово так называемый. И ездили в храм туда на богослужение. Вот. Потом, спустя некоторое время, отец стал служить, священником стал служить. А я школу заканчивал, надо было куда-то поступать, и были мысли такие крамольные о том, чтобы поступить в юридическую
академию.
Крамольные, действительно.
Вот. Но на что отец сказал, что лучше общаться с раскаявшимися грешниками, чем с нераскаявшимися.
Вот. Мудро.
Исходя из этих соображений, пришлось уступить любимому папе и пойти в семинарию.
Серьезно? То есть это папа настоял, чтобы вы пошли в семинарию? Ничего себе! А вы не очень хотели?
Нет, чтобы в такую фразу сказать «не очень хотел», вспомните...
Себя в 17 лет.
Себя в 17-16 лет, да. Там, чтобы... Это же не такой человек взрослый, как...
Конечно.
Ребенок, заканчивающий школу, он обычно все-таки, если живет в гармонии и любви с родителями, то он все-таки их прислушивается к ним.
Да.
Как правило. Закончил семинарию, стал священником.
Какие у вас ощущения были от семинарии?
Как от семинарии? А с чем сравниваете?
Ну, смотрите, что вы вообще ждали от нее? У вас были какие-то ожидания? Вот вы пойдете в семинарию?
Я сейчас не могу вспомнить.
Не можете. Все-таки... Ну, я почему спрашиваю? Да. Ведь очень многие люди, они вспоминают семинарию как там самое светлое время их жизни, как время, когда они узнавали церковь, узнавали себя, взрослели, у них были друзья. Ну, то есть как студенческое время еще и в лоне Святой Церкви.
Все то, что вы сказали, действительно так и было. Ну, некоторые моменты, конечно, очень удивляли. На самом деле, как выясняется, туда приходили даже совершенно... Ну, представьте, класс, где у нас был первый класс, около 120 человек, а к четвертому классу оставалось всего 30. То есть часть уходила, отсеивалось очень много людей. Много приходило людей, которые не готовы были служить, а просто вот как-то вот загорелись какие-то такие юношеские идеи. И кто-то подсказал, пошли учиться, потом не оно. Тем более, когда живешь в большом городе, люди приезжали с разных округов, и многие прельщались разными другими учебными заведениями, другими всякими заработками и много чем. И бросали и сначала семинарию, потом вообще церковь.
Как вы думаете, с чем это связано?
Что именно?
Ну, почему люди уходили не то, что прямо со священнического пути, а даже из церкви, вплоть до ухода из церкви? С чем это связано? Проучившись в семинарии, где тебе вообще все рассказывают про историю церкви, про богословие, глубоко изучается богословие, жития святых.
Вы
понимаете, я намеренно вас об этом спрашиваю, потому что мы знаем исторических личностей, которые гнали верующих людей, но при этом в свое время окончили семинарию. Поэтому я и спрашиваю вас об этом.
Кого вы имеете в виду?
Мы не будем обострять.
Николай говорил с Чернышевского.
Ясно. Ну, вспомните слова Христа о том, как Христос говорил, что семя, попадающее на добрую почву, дает правильные всходы. Одно семя попадает на дорогу, там высыхает, другое в тернии, которые его заглушают, третье попадает на камень, где вроде как и всход дает, но тут же высыхает от солнца, потому что некуда корню попасть. И также и в жизни человеческой слово Христово услышали, кто-то пошел за Христом и проникся, а кто-то, как бы ему казалось, сначала проникся, а потом передумал.
Угу. Мне очень памятно две реплики, которые прозвучали у нас в программах. Здесь мы уже с Кирой давно пытаем священников на эту тему, как они шли к вере к священству. И вот один из отцов, сам из церковной семьи, папа тоже священник и семья многодетная, поделился такой мыслью, что подростку, выросшему в церковной семье, быть может, даже тяжелее остаться в церкви, чем в такому же подростку с нуля в церковь прийти. И то же самое касается молодых людей уже более старшего возраста, в юности, там, в 20 лет, например. Потому что есть и привыкание, есть и некое ощущение того, что, может быть, я просто иду по какому-то не своему, а вот указанному традиции пути, но, может быть, это не мой путь. Знаешь многое о церкви, нет розовых очков, есть представление о том, что везде люди. Вот такая мысль была, что остаться в церкви человеку из церковной семьи, это даже, может быть, больше подвиг, чем просто для себя церковь открыть из неверия, из светской культуры вот в каком-то юном возрасте. А вторая мысль, которая для меня с первой сочетается, епископ Константин Островский, в то время он был ректором Коломенской духовной семинарии, в одном интервью сказал, что многие, ну не многие, наверное, многие, это я, может быть, неправильно пересказываю его мысль, но есть семинаристы, которые воцерковляются уже в семинарии. То есть они вот подлинно воцерковляются, казалось бы, они уже поступили, сдали экзамены, но вот что-то человеку открывается именно в семинарии, и это нормально для него. Он говорил, что это не проблема, а это хорошо, что так происходит, что человек вот в семинарии действительно для себя что-то важное понимает. Вот как у вас это отзывается? Вы сказали, что у вас папа священником стал, что для вас это был некий путь такой естественный, но все равно же должна произойти своя как бы личная встреча с Богом, вот некое присвоение, что я сюда попал не потому, что папа, не потому, что его послушался, не потому, что традиция, а потому, что действительно я хочу быть священником. И я для себя, вот, может быть, то, что было давно знакомо, открыл заново уже как свое, а не просто мне как бы по традиции доставшееся. Было что-то такое у вас?
Я думаю, да.
Хороший ответ на следующий вопрос.
Ну, вот вы привели примеры. Первый пример и второй пример. Но ведь Господь сердцеведец, Он знает сердце каждого человека. И никогда не бывает так, чтобы ты посмотрел на чей-то пример, и вот у тебя будет так же. Ты же должен собирать картину своей жизни, мозаику своей жизни, а никак не то, что делает твой сосед или человек, который у тебя на виду. Как многие современные люди поступают, они посмотрят фильм и считают, что вот как в этом фильме, нужно так же сделать и мне. Ну, не получится так сделать. У тебя свой путь к Богу, у кого-то свой путь. И Господь знает каждому, что на сердце положить. И так и приводит его разными событиями и всякими ситуациями жизненными.
Ну, это действительно так, с одной стороны.
А с другой?
Это действительно так.
Ну, вот я эти слова произнес: встреча с Богом. Это важные слова, к которым мы часто обращаемся, как... Но, как правило, они выражают в жизни человека какой-то момент, какой-то опыт религиозный очень глубокий, после которого человек уже не может оставаться прежним. И нам рассказывали люди из церковных семей, когда все равно вот с детства водили в храм, и в алтаре был ребенок, а потом в каком-то более уже осознанном возрасте, 15, 18, 20 лет, происходит какая-то встреча, какое-то узнавание, и ты понимаешь, что весь твой прошлый опыт, который был, может быть, скорее из традиции, вот актуализируется как твое личное. У вас что-то такое было? Вот как бы вы свою встречу с Богом описали?
Ну, мне сама фраза «встреча с Богом» не совсем до конца ясна.
Так.
Для того, чтобы встретиться с Богом, то это подразумевает, что ты где-то находишься вообще в отсутствии от Бога. Ну, правильно, да? Если мы встречаем кого-то человека, значит, что перед этим было время, когда мы этого человека не видели или находились от него на некотором расстоянии.
Мы могли находиться рядом, но не видеть, да.
Да, поэтому я думаю, что Господь всегда окружает нас. И так, чтобы, если почувствовать это, вы имеете в виду?
Ну, например, да.
Ну, такое, знаете, Господь души коснулся. Такое, знаете, особое
вот,
переживание.
Ну, вот, знаете, вот у меня был в жизни тоже свой опыт. Я много лет уже был в церкви. Потом произошли некоторые события, и я как бы свою веру, которая там уже была к тому моменту лет 15, да, например, как бы заново открыл. Я не отказался от прежнего. Но вот мне стало казаться теперь, после этой перемены, что до этого я стоял в большой-большой такой толпе, там, 3000 человек, которые слушают Христа. И, конечно, это учитель, конечно, мы за ним идем. Но вот я среди многих-многих, и где-то там вот вдалеке Христос, за которым я иду. А потом, ну, был пережит религиозный опыт, который вдруг, как будто бы эта толпа так вот зашевелилась, и тебя вдруг вынесло прямо пред лицо Спасителя. Вот ты стоишь перед ним, и он смотрит на тебя, и ты на него, и ты близко-близко к нему, и ты его знал так, как раньше не знал. Ну, Господь тебе открылся так, как раньше тебе не открывался. Может быть, ты был не готов, может быть, ты не замечал. Но вот сейчас что-то случилось новое. Это не отменяет предыдущий опыт, но это некий переход, ну, в какое-то иное качество, обогащение. Не было такого? То есть даже человек из церковной семьи может ходить, причащаться, участвовать в богослужении, а потом раз, и что-то происходит новое, и ты понимаешь, что... И все прежнее было, но теперь какой-то новый уровень.
Ну, меня Господь миловал, у меня не было таких потрясений эмоциональных таких.
Ну, возможно, наверное. Просто, да, это у каждого человека происходит по-своему. Как вы правильно сказали, у каждого свой уникальный путь, и кто-то, кто эмоционально не очень восприимчив, у него это все совершенно по-другому происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Максим Кузнецов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Лабытнанги, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, важной вехой в вашем священническом пути, как я понимаю, является тюремное служение. И то, что вы приступили к этой работе, вот расскажите, как это было.
В 2014 году был указ президента, без сомнения, наверное, по просьбе или патриарха, о том, что должны находиться при организациях исправления наказаний священство. Вот. Как бы система ведь очень закрытая, туда не пускают людей, а многие люди, находящиеся в этой, отбывая наказание, они нуждаются в Боге, нуждаются в проповеди, в церкви. И священнику туда как бы попасть достаточно очень сложно было. Все время какие-то препоны для этого сама система создавала. Но она для того и система. И ввели должность помощника начальника управления. Меня назначил владыка ответственным, владыка Николай. И отправили на обучение.
А для этого были предпосылки? Почему спрашиваю? Потому что, ну, мне кажется, что даже священник... который часто сталкивается с человеческим горем, со слезами, а вообще готов к разному в жизни, когда его вызывают и говорят, а теперь ты пойдешь в колонии окормлять заключенных, может немножко удивиться и подумать, а как с этими людьми общаться, какой язык найти, чтобы с ними разговаривать, что нужно в себе, что называется, настроить, сделать, чтобы быть им полезным. В конце концов, можно просто испугаться, это тоже, естественно, человеческая реакция. Что вы почувствовали?
как бы до всех этих событий я уже навещал осужденных в колониях, и у меня не было какого-то сложившихся каких-то стереотипов, что с ними нужно как-то по-особенному разговаривать или просто что-то такое. И приходишь, общаешься, видишь, что они очень благодарны и рады, что их посещают. И когда случилась такая ситуация, она была абсолютно естественна. Для меня не было ни стрессом, ни шоком, ни... да просто было как само собой разумеющееся. То есть не было ничего особенного в этом. То есть ту ситуацию, которая была, она просто в некотором роде была узаконена. То есть я ходил уже не как проситель в колонию, имею право теперь заходить, а как сотрудник управления. И мне как бы меня не могут не пустить. А раньше могли.
Знаете, вот когда вводили институт помощников по делам верующих в структуры ФСИН, я помню, что была дискуссия, в православных кругах была дискуссия, насколько это полезно. Не будет ли так, что осужденные будут воспринимать теперь священника как человека из системы, как сотрудника органов, и закроются, и не будут ему доверять.
Я понял, о чем вы говорите, простите. Может,
как вы эту ситуацию переживаете на практике?
На самом деле есть отдельные личности, которые говорят, ну вы же от этих, имеется в виду сотрудников, которые аттестованные сотрудники администрации учреждения, очень мало таких людей, очень. Они чувствуют фальшь, как и любые люди. Они, если ты с ними общаешься, естественно, и говоришь то, что думаешь, не возникает вообще вопросов. Есть, они достаточно благодарные люди и рады, когда их навещают, посещают. Более того, многие даже когда освобождаются, они даже мне со свободы звонят, поздравляют с праздниками, пытаются как-то брать благословение на какие-то свои события, жизненные поступки. То есть очень мне легко с ними общаться.
То есть они выходят на связь после освобождения?
Да.
Ну, это, кстати, очень такой интересный момент, важный во всей этой истории.
По поводу поиска или не поиска особенного языка для общения с осужденными, ну, я не имею в виду, что это какие-то особенные люди, все люди. Просто пастор же ищет все равно
подход.
Я помню, один священник мне рассказывал про не свой, а опыт еще другого священника служения в колонии. Не без юмора рассказывал, что батюшка говорил своей пастве в колонии, что Великий пост – это время навести в душе генеральный шмон.
Я слышал эту историю.
Ну, видимо, это уже такая расхожая притча во языцах. И причем здесь есть и какое-то содержание того, что ну, батюшка искал язык. В общем, может быть, это нужно было. С другой стороны, это мне скорее как анекдот пересказывали. Ну, что вы об этом думаете?
Я слышал окончание этой истории таковое, которое говорит о том, что осужденные вообще не поняли, священник перед ними или какой-то блатной паренек. И они его не восприняли вообще как священнослужителя.
Интересно.
Они совершенно были не готовы к подобному роду общения, несмотря на то, что он пытался максимально с ними сблизиться, но это не пошло на пользу. Просто общаешься как с людьми, как с обычными прихожанами. Они там очень много талантливых, достойных людей. Каждый имеет возможность оступиться, да? У коня четыре ноги, и он спотыкается, у человека всего две. А как говорит апостол Павел, кто ты такой, чтобы осуждать чужого раба? Стоит он или падает? Господь в силах поставить его обратно. Вот. Поэтому меня абсолютно не волнует, что они делали в прошлой жизни. Потому что прошлое ты уже не изменишь, а будущее еще может быть прекрасным. Вот. Если все время жить прошлым, то ты все время будешь жить прошлым. У тебя не будет ни настоящего, ни будущего. А так часть из них вот даже родину защищают, а часть могут создать что-то еще прекрасное в этом мире. Только нужно об этом, конечно, думать и понимать, что даже если тебя люди не прощают, то Бог-то тебя простит.
А вот. Это очень сильные слова, и сразу задаешься вопросом, а человек, который находится в местах лишения свободы и переживает свой, надо полагать, непростой опыт, насколько он реально готов такими словами утешаться, насколько они реально утешают, чтобы они не остались, ну, просто фигурой речи, потому что легко мне эти слова произнести, что люди не прощают, а Господь простит. А вот ты находишься в местах лишения свободы, живешь по графику и так далее, и больно, и трудно. И чтобы действительно утешиться тем, что Господь простит, нужна очень сильная вера. А вот как вы, как пастор, с этим сталкиваетесь?
Да я, к сожалению, сталкиваюсь с этим. Здесь не обязательно в колонию идти. У нас люди просто живут в обыденной жизни и не прощают других, не прощают себя. Одно дело еще, полдела они доросли до того, чтобы простить кого-то. Ну, слава тебе, Господи, простили. Примирились. Но когда они прощают себя, это же хуже всего. Они же понимают, что как я мог это сделать, и постоянно вот себе вот это мучают себя этим. И не прощают. Вот. Тут еще для этого в тюрьму не надо идти. Тут у нас общество так, что часто все время накручивают многие себя
На самобичевание.
Самобичеванием занимаются, да. Они не верят в милосердие Божие, не верят, что Господь простит их. А это плохо. Они говорят, я верю в Бога. Ну, сама вера в Бога, она ничего не дает. Ну, даже бесы знают, что Бог есть. Более того, они видели его, и, ну, гадости же продолжают делать. То есть, сама вера в существование Бога, это еще не вера Богу. И его милосердию, заботе, и о том, что он имеет любовь о каждом живом существе в этой вселенной. И это вот грустно. То есть... и там люди, угу. Вот у нас как бы кажется, что там как-то другие люди с другими... судьбами, характерами. Там такие же точно люди, которые ходят по улице. Только они вот сидят за решеткой. Вы же знаете, да, пословицу прокурорскую? Если вы еще на свободе, это не ваше достижение, а заслуга, это наша недоработка. Поэтому...
Да.
Я не провожу вот прям вот границы между людьми, которые находятся в колонии и на свободе. Есть один момент. Те, у которых в колонии, у них больше времени для того, чтобы посещать храм. У них как бы нет таких забот, как семья, дети, жена, работа, собака, машина, огород полить. У них больше времени для того, чтобы храм посетить. И часто некоторые из них высказываются, что говорят, если бы я сюда не попал, я бы никогда в жизни в храм не пришел. И такое бывает. То есть некоторые считают, что милость Божия к ним даже в этом проявляется. А некоторые говорят, что если бы я сюда не попал, меня бы уже на свободе убили. А тут я живой, может быть, выйду и создам семью. Устрою свою жизнь по-другому. И такое говорят.
Да, говорят, что от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Правильно говорят. Никто никого не лучше. На самом деле, да. И вот вопрос покаяния, вы, кстати, очень такую важную тему затронули. А где граница, да, вот настоящего покаяния, на ваш пастырский взгляд, и вот этого многолетнего самобичевания за какие-то сильные грехи?
Не понял.
Ну, вот смотрите, очень многие люди бичуют себя очень долго, много лет, потому что, возможно, думают где-то в глубине души, что таким образом, ну, отрабатывают за этот грех. Это не очевидно, но им вот кажется, что если они переживают, значит, вот Бог видит их переживания. И может, это так и есть, отец Максим. Только вопрос в том, что ты когда-то теряешь уже берега в этих переживаниях, и это уже совсем другую форму приобретает.
Вот смотрите, вы родитель, и у вас есть дети. Вот представьте, ваш ребенок что-то совершил и просит вас прощения. Угу. Вы его простили?
Ну, конечно,
и,
да.
И забыли, и прошло. А вот он будет ходить и себя вот крутить, самобичевать, мучить, а вдруг она не простила, и ходить, и опять, мама, прости, прости, заодно, да я тебя уже простила, сыночек. Нет, мама, еще. Ну, представьте, да, ситуация сама по себе нелепа. То есть вы же понимаете, что вы адекватный человек, и вы даже будучи... не будучи Господом Богом, умеете прощать, да, детей ваших. А представьте, Господь, который любит всех, он же сразу прощает. То есть, получается, человек не верит в милосердие Божие, я же еще раз говорю. И ему кажется, что нужно что-то еще, какие-то там совершать аскезы. Кто-то вериги носит, кто-то еще что-то. Вместо того, чтобы жить в будущем, они все живут в прошлом. И будущего у таких людей нету. Потому что, ну, они все время в прошлом, у них все сознание в прошлом. Они где... Вот, они все время возвращаются на одно и то же место.
То есть ты как родитель ждешь, чтобы он уже быстрее...
Пошел дальше и начал
что-то делать.
Да, естественно.
Начал дальше жить и исправлять свои ошибки уже делом.
Да.
Да.
В моей вселенной Бог милосерден и выглядит именно так. У кого как, я не знаю. У других людей, возможно, по-другому.
Вы указываете на очень интересный момент, что получается... уповать на милость Божью в известной степени тяжелее, чем укорять себя, чем жалеть себя в этом укорении. То есть, казалось бы, но должно же быть так приятно сказать себе, что Господь милостивый и любящий Отец, Он прощает и простит. Но то, что вы говорите, не каждый человек так мыслит, так видит, так чувствует.
К сожалению.
А почему? Вот почему то, что, казалось бы, должно быть радостно, легко и приятно, увидеть, что тебя простили, что тебя любят, что Господь милостив, почему этот шаг мы не совершаем?
Это каждый должен задать вопрос сам себе.
Ну, а из вашей пасторской практики, вы же говорите с людьми.
Я считаю, что очень часто людей еще в момент, когда они воцерковляются, им не доводят этого до того, что Господь больше милостив, чем строг, более милосерден, чем мы даже себе представить можем.
Священник Максим Кузнецов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Лабытнанги, помощник начальника управления по организации работы с верующими Управления Федеральной службы по исполнению наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях священник Максим Кузнецов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы городского округа Лабытнанги, Ямало-Ненецкого автономного округа. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Максим, а вот давайте представим, что к вам кто-то пришел, молодой человек, 17 лет, который спрашивает вас, становиться ли ему священнослужителем. Задает вам вопросы о разных подводных камнях, может быть, не каких-то там, а вполне себе очевидных, о каких-то трудностях священства, о радостях священства. Ну и самое главное, задает вопрос, как ему понять, становиться ли ему священником. Может быть, уже такое было в вашей жизни, в вашем пасторском опыте. Вот что вы такому юноше ответили бы?
Для начала спросил бы, какую цель он преследует, если он хочет со священником, для чего это? Это первое. А второе, наверное, сказал бы, что служить Богу в любом смысле это благостно. Если такие мысли есть, то подумай об этом, послушай свое сердце. Если оно тебе говорит «да», тогда «да», тогда думай и работай в этом направлении и двигайся в этом направлении.
А можно ошибиться с выбором священства, например? На ваш взгляд, вот ты стал священником, все уже как бы назад пути нет. А у тебя начинаются какие-то сомнения, терзания. Ты думаешь, а может быть, мне надо было пойти совершенно по другому пути. Если такое начинается, что с этим делать, на ваш взгляд? Знакомо ли вам ли это? И как этого избежать по возможности?
Давайте... Ошибиться можно, наверное. Скорее всего, можно. Но ведь вы же не учитываете... Надо же учитывать, что Господь тоже ведет каждого человека, и Он, может быть, не даст ему ошибиться.
То есть доверие, да, должно быть?
Должно быть доверие Богу. И если ты уже... Вы сказали, что нет дороги назад, да? Нахабыстин бы с вами, наверное, поспорил.
Вы же понимаете, что это связано с большими внутренними трудностями. Просто отец Иоанн не будет нам тут в формате «Светлого радио» об этом рассказывать, но он даже он дает понять, что это трудный выбор, трудное решение. Это решение такое покрытое тайной, и как бы он не хотел бы много об этом говорить. Очевидно, что человеку не очень хорошо от этого выбора. Или, во всяком случае, он дался ему с большими какими-то внутренними трудностями, скорбями. То есть все-таки священство, это же можно сравнить с браком. Ты стал священником, да, ты стал мужем. И если нет ничего такого вот совершенно, экстраординарного, ужасного не происходит в твоей жизни, то ты не можешь по собственной воле, так, грубо говоря, снять с себя сан.
Не можешь. А для чего это делать?
Вот.
Какая цель? Что такое должно произойти? Просто приведите пример, чтобы человек взял и сказал, я не хочу больше служить Богу.
Как раз вас об этом и спрашиваю. Что если это происходит с человеком, а мы знаем, что бывают такие случаи, как от этого, в общем, как с этим справляться? Знакомы ли вам эти кризисы?
Слава Богу, нет.
Слава Богу.
Да. Ну, наверняка у него, у такого человека может быть духовник, да? Можно советом.
Почему это спрашиваю? Ну, вот, например, 90-е годы, да, когда была колоссальная нехватка священнослужителей. И, естественно, рукополагали не так, как сейчас. Это сейчас там подготовка, семинарии обязательно, да, там человек должен быть более-менее осознан. А тогда была нехватка служителей церковных, и все, кто имел горячее желание стать священником, их, скорее всего, ну, если бы не было явных каких-то, да, противоречий канонических, их, скорее всего, рукополагали. Но я все время то там слышу, какие трагедии случались, когда вот так вот людей бездумно рукополагали просто потому, что вот нужно. Но мы в то же время понимаем, что и это воля Божия. То есть если человек как бы не, совершенно не готов был к священству и стал священником, то так или иначе ему придется сладиться, да?
Если
говоря вот этим
бытовым
языком. Если
абсолютно совершенно не готов, Господь бы его не допустил стать священником. Угу. Значит, в какой-то мере он был готов, какую-то пользу он должен был принести церкви, и какую-то пользу наверняка он принес. Ведь у Бога промысел есть о всем мире, и в том числе и об этом человеке. Но если бы он совсем это было не его, то он бы, у него бы это не получилось, и он бы никак туда не попал.
Угу. Один из самых, насколько я могу судить по рассказам тюремных священников, частых вопросов, с которым сталкивается священник, который окормляет осужденных, это вопрос, за что человек попал в места лишения свободы, особенно на фоне того, что мы знаем, какое количество бывает несправедливых приговоров, и вообще какой низкий процент оправдательных приговоров в России, к сожалению. Что вы отвечаете? Понятно, что все ситуации разные, но само это вопрошание, вот за что мне это? Ведь это вопрошание, которое есть не только у осужденных. Все мы проходим через этот вопрос в той или иной ситуации. Наверное, просто в колониях ситуации бывает острее, и вопрос стоит, может быть, более болезненно. И вам, как пастырю, приходится на этот вопрос отвечать. Что вы говорите?
Когда спрашивают, за что мне это?
Да.
Но в основном не спрашивают. На самом деле очень многие вдумчиво относятся к своему нахождению, и разные случаи бывают. Некоторые говорят, я сижу за то, чего не делал. Я говорю, то есть ты невиновный? Нет, говорит, я сижу за то, чего не делал. Но если бы знали, что я делал, то меня нужно было бы расстрелять, а не сюда садить на 5, 7, 10 лет. То есть действительно сидит за то, что
да?
не делал, но просто всего не знают. Но Бог-то говорит, знает, мне это стыдно. Вот, и такие бывают случаи.
А ситуация с несправедливо осужденными?
Да, это такая тяжелая тема.
Я, вот смотрите, с 16-го года, да, колонии посещаю. Нет, посещаю с 15-го, а уже на должности с 16-го года. И нет такого, чтобы обращались, что несправедливо осужденный. Некоторые говорят, я знал кого-то, кто несправедливо осужденный. Я говорю, ну приведите, пожалуйста, пример. И вот, ну вот. Я говорю, ну давайте так, каждый за себя. Если этого человека нету, и вы про кого-то виртуального рассказываете,
я
много знаю осужденных, и я не помню такого, чтобы ко мне приходили и говорят, я невиновный, вот так и так. Вот единственный пример, который я привел, невиновный в этом, но в другом очень много виновный. И я не помню такого, чтобы, прямо вот честное слово. Я не знаю, почему. Может, они мне не попадаются.
Угу.
Но если ты действительно в такую ситуацию и попал... Ну, помните, как Священное Писание говорит, и волос с головы вашей не упадет без воли Божьей. Да. Но если уж так случилось, значит, ты что-то сделал, что такое произошло. Чем-то же ты это заслужил. Угу. Ну, подумай, проанализируй свою жизнь. Но не буду я в тебе копаться, если ты сам не понимаешь, за что это случилось, почему это произошло. Вот. Такой бы пример, наверное, привел. И есть другие места Священного Писания, говорят, что все входит по воле Божией. Ну, вы или делаете вид, что вы не христиане тогда и не с этим не соглашаетесь, а если вы все-таки христиане и верите словам Священного Писания, ну, как бы вспоминайте об этом. Ну, такое мое мнение.
Ну, на самом деле, ведь эта мысль может помочь преодолеть очень серьезные скорби и совсем неразрешимые, на первый взгляд, ситуации. Ну, просто когда ты находишься в какой-то вот тяжелой семейной ситуации, да, вот унываешь из-за чего-то там, или там с детьми у тебя что-то не... И ты не можешь вообще ничего сделать, или там с родителями. Ну, бывает, у всех же свой крест. И вот если напоминать себе, что это по воле Божьей...
Зачастую люди на себя взваливают такой крест, который никому не нужен. Они сами себе придумывают
это
проблему,
тоже
потом
вопрос.
Сами их начинают дружно
решать.
Даже не дружно, к сожалению.
Угу.
И начинают решать. Сами создали проблему, потом сами ее решают.
Угу.
Вот.
Но это же тоже идет от внутреннего неспокойствия. Тебе хочется какого-то, да, подвига, напряжения, еще чего-то, потому что тебе некуда себя деть, ты не можешь никуда от себя сбежать.
К великому сожалению, у нас огромное количество людей, которые хотят страдать. И они, если не могут эти страдания себе как-то у Бога выпросить, они приходят в храм, и некоторые, ну, дайте мне какую-нибудь эпитемию. Вот многие священники, наверное, сталкивались с таким. То есть человек хочется, чтобы у него что-то было вот какое-то, и как бы через эти страдания он где-то как-то
что-то
преодолеем,
да.
И мы как-то вдруг дружно станем более святыми. Но для этого так не надо. Ну, я же вам приводил пример с вашими детьми. Представьте, если у вас ребенок так бы себя вел неадекватно.
Да,
вы бы сказали, бедняжка, надо чем-то тебе помогать, что-то у тебя совсем все плохо. Вот. Но так же они не ведут, да? Не ведут, надеюсь.
Ну, это, да, это такой вопрос, что скорби действительно находят человека сами. Искать их дополнительно не нужно. Но это вопрос благодарения. Это вопрос благодарения и радости в своей жизни, в той, в которой мы живем. Так получается? А у вас удается благодарить? У вас удается быть счастливым?
Я думаю, это могут сказать люди, которые меня знают.
Ну, вы в первую очередь можете сказать об этом.
Я думаю, я счастливый человек.
Угу.
Я думаю, я уверен, что я счастливый человек.
Слава Богу.
Хотя моментами бывает, конечно, огорчение. Всегда хочется жить лучше, всегда хочется, чтобы было лучше и лучше и лучше. И смотришь, даже хочется кому-то помочь, потому что да не надо ему помогать, ему Господь поможет. Не мешай просто, просто не мешай все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Максим Кузнецов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Лабытнанги, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Очень важная мысль о том, что очень многие хотят страдать. Я думаю, что мы все это замечаем. Как вам кажется, это явление вот как бы наших дней вот сейчас, или так было всегда, там, не знаю, в пору вашей церковной юности так было, или нет, или вообще человек всегда, ему удобнее себя жалеть и страдать, потому что тогда можно как-то сразу вот себя чувствовать жертвой обстоятельств и иметь моральное право всех осуждать вокруг, это так приятно.
Безусловно. Вот золотые слова. Иногда человек, благодаря своим страданиям, пытается получить какую-то вторичную выгоду. Ну, как бы тут ему будет снисхождение, забота. Вот бедный он весь такой, весь коллектив его пожалеет. Или еще что-нибудь. Ну, хоть что-то, но вот через... Ну, хоть даже такое получить, какую-то заботу.
Да.
Просто я еще почему об этом спрашиваю? Потому что ведь люди церковные – это такие же люди с того же самого общества, того же самого теста. И, казалось бы... А ты приходишь в церковь, где главная служба называется Евхаристия, благодарение. Казалось бы, ты слышишь слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». А, казалось бы, христианство – религия радости, потому что в центре воскресения после Голгофы. И все равно продолжаешь с этим своим страданием в церкви оставаться, его нести, даже как-то находить для него какое-то оправдание, подспорье. Вот что вы как пастырь об этом думаете? Почему так трудно преодолеть в человеке вот эту вот потребность страдать? И что в этом смысле может дать ему церковь, чтобы помочь исцелиться?
Ну, во-первых, мне нравится, что вы вообще заметили о том, что люди у нас любят страдать.
Это кажется, вы заметили.
Достоевский еще заметил. Да.
Мне кажется, нужно ситуацию рассматривать вот в отдельно с каждым человеком, чего ему не хватает и зачем он так себя ведет. Я не готов ответить, вот честно. Зачем все хотят страдать? Большинство. Да, христианство должно быть радостной религией. Действительно. Кто эту радость отнимает? Дьявол?
Действительно, отец Максим, ведь для многих людей действительно очень большая проблема. У меня есть подруга, она очень радостный, позитивный человек. У нее нету ни синдрома жертвы, как любят говорить психологи, там, да, никаких там тревожных расстройств, хотя это вполне себе, кстати, сейчас такая популярная история в наше непростое время. Ну, нет ничего такого явного. Она из хорошей семьи, ее очень любили родители. То есть у нее все изначально, вы знаете, бэкграунд такой очень правильный. Но она говорит, я ничего не могу с собой поделать. То есть у меня как бы мозг, он выделяет плохое, он выделяет все возможные риски, которые еще не произошли, но вот еще только что-то готовится, а я уже думаю, что это будет все плохо. То есть я сначала продумываю худший сценарий. Я говорю, да ты что, все будет просто супер. А она мне говорит, нет, все будет очень плохо. И истина, она всегда где-то посередине. То есть я говорю, что все закончится очень классно, и сходу будет, ну, какой-то любой ситуации, самый вообще позитивный, какой может быть. Ну, это тоже, наверное, перегиб. А она говорит, что нет, будет вот это, вот это, вот это. Естественно, ни права ни я, ни она. Истина, она где-то посередине.
У меня есть гипотеза, что...
То есть
вот
это же от чего-то происходит,
что вот
понимаете?
Вот, что вот эта потребность страдать, в корне ее, вот ситуации в контексте бывают разные, но в корне лежит зацикленность на себе. Когда отчет от себя, а не от Бога, ты всегда в ситуации тревоги, что же со мной так будет, добьюсь ли я, не добьюсь, смогу я, не смогу, я буду достоин или недостоин. Вот я такой большой, что оно все на Бога заслоняет. А апостол Павел говорит, я себя не сужу, я никого не сужу, есть Господь, чтобы меня судить.
Апостол Павел был мужчина.
Как у,
а если ты
как
говоришь...
у святителя Филарета в молитве.
Про женщину.
Ты, Господи, любишь меня больше, нежели я умею любить себя.
Ну, понимаешь, что вот, например, я сейчас говорю про женщину, да, и я думаю, что отец Максим видит страдающих женщин в храме намного больше, чем страдающих мужчин. Но так получается, что у нас очень много мыслей в голове, и с этим надо как-то тоже уметь справляться. И порой с женщиной нужно просто разговаривать. И она священника выбирает, чтобы он просто с ней поговорил. Понимаешь?
Отец Максим, а что вы об этом думаете?
Вот мне бы очень хотелось, чтобы со мной бы очень много разговаривал мой муж. Ну, он и со мной разговаривает, спасибо.
А он отказывается?
Нет, не отказывается, он работает. Он занят, естественно, своими делами. Не может человек со мной все время разговаривать. Но женщинам очень важно, она не мощнейший сосуд. И раз уж, ладно, мы в это ушли, апостол Павел говорит об этом. Ну, то есть это все равно надо как-то учитывать. Может быть, это вот внутреннее несчастье просто от того, что человек сам варится в своей кастрюльке, а батюшка – это единственный человек, с которым можно поговорить?
Ну, а может, это потому, что у нас люди не к Богу обращаются, а смотрят наше современное телевидение, где постоянно показывают какой-то негатив.
Тоже, да.
Какой-то
это да.
Постоянно все.
И социальные сети.
Негатив.
Там все что-то очень красивые и успешные.
Вы поняли, о чем я говорю, да? Есть государство, где запрещено плохие новости. По-моему, в Саудовской Аравии, да, если не ошибаюсь. У них запрещены плохие новости. Ну, смотрите, куда ни посмотри,
ну,
везде
да.
Что-то случилось. Там ну, плохо, да. Там плохо, там плохо. Я не говорю, что нужно скрывать это от людей, но все равно человек должен выбирать для себя, кто он, пчела или муха. И
точно.
Находить. Всегда можно найти хорошее, всегда можно найти плохое. Может быть, от того, что присыщенные люди просто... Смотрите, у людей холодильники полные, по несколько телевизоров, по несколько машин в семье. Нет, безусловно, есть совсем бедные люди. Но даже у них...
Что-то
давайте,
есть.
Правда, не голодают. Вот. А большинство вообще просто уже с жиру бесится, и у них есть абсолютно все, много, и даже не знают, чего хотеть. И настолько всего есть. Ну, как бы кажется, что у кого-то лучше, где-то лучше, и вот все, уже начались мучения.
Ну да, и тут уже зависть.
Да.
Короче, все страсти мы сегодня разобрали. Саможаление, гордыня.
При всем при этом...
Зависти.
Очень многие выбирают вот какое-то что-то негативное, как мухи, психология мухи. А хотя и та маленькая летит, жужжит, но
ну
пчела
да,
всегда находит мёд.
Для пчелы везде нектар и цветы, и красота, а для мухи везде, соответственно...
Да, все плохо.
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой – листвы и зелёный вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Амар Хайям.
Ну да.
Поэтому от нас самих зависит. Я вижу много нормальных, счастливых людей. Я бы даже сказал, что... Я даже уже забыл, почему мы начали по тему страдания.
Про счастье. Про счастье.
Меня много
про
окружает
Богу.
Интересных, здравых, веселых, счастливых, радостных людей. Ну, возможно, им иногда и грустится, хотя это за ними не замечаю. Поэтому мне кажется, что, что нас окружает именно то, что мы заслужили, то, что мы к себе притянули. Если мы ходим грустные, подавленные, ну, такие же у нас тут же коллективчик, сразу такая банда набирается.
Что излучаешь, то и получаешь, есть такая поговорка. Когда вы сказали про то, что вот люди никак не могут расстаться со своим прошлым, у меня один знакомый священник очень афористично для меня это сформулировал однажды, он говорит, понимаешь, будущее, оно будет таким, как ты его встречаешь. Если ты его встречаешь лицом и улыбкой, оно тебе улыбнется. А если ты смотришь назад, а к будущему нижней частью спины, то вот таким к тебе будущее и придет. Мне кажется, очень точно.
Ну, мышление, да. Мышление. Это же тоже очень важно. А можно, интересно, его перенастроить?
Безусловно.
Ну, вот с негативного на позитивный.
Безусловно.
А как?
Выключаешь телевизор. Ага. Совсем. Убираешь все, что тебе мешает. И начинаешь
молиться.
Молиться, читать Священное
Что-то
Писание.
Приятное,
да, угу. Окружаешь себя, вот нужно вариться в благости, ага. В благости, в таком в благостном, да, бульоне.
Да, да.
Общаться с детьми, да, да, да. С мужем, угу. Полностью выключить все возможные варианты того, чтобы тебя плохие новости окружали.
Угу.
Раньше было принято, если человек заходил в общество и говорил, я сейчас буду говорить нехорошие вещи, кто не хочет их услышать, новости нехорошие, тот, пожалуйста, покиньте это помещение. Потому что даже не принято было прийти, нате вам, вывалил все подряд, все, что думал. Представляете, там такое случилось. Нет, кто не хочет портить настроение, удалитесь, пожалуйста. И такой был этикет.
Люди с пассивной агрессией. И, пожалуйста, удалитесь,
да,
из помещения.
И...
Ты не так сказала. Надо говорить так. Люди с пассивной агрессией, пожалуйста, удалитесь из помещения. А за вам что, специальное приглашение надо?
Да-да-да.
Надо отдать должное. Многие у нас сейчас обращают внимание на вот эти все свои состояния и пытаются как бы меняться.
Работать
и
с этим, да.
Мне кажется, что у многих получается. Хотя некоторые даже не понимают, что это
такое. Что они в плохом состоянии.
Что они в плохом состоянии, да, считают, что это, ну, норма жизни.
Окружающие виноваты.
Они так живут.
Да. И... Такое тоже есть.
Да. Ну, смотрите, если вы об этом заметили, если вы заметили...
Шанс
это,
есть.
Это уже, да. То есть все-таки...
Уже на три человека счастливых стало в этом мире больше, в этой студии. Как минимум на три. Мы с Кирой, отец Максим.
Не, ну, отец Максим, вы, кстати, говорите какие-то очень мудрые житейские вещи, важные. И спасибо вам огромное за то, что вы поднимаете эти темы. Потому что иногда простота вот эта вот Божья, это тоже очень важно человеку. Вот как-то вот в Божьей простоте жить, да? Как-то вот помолился,
мы же сами,
да?
Все усложняем.
С семьей пообщался, как слава, да, тебе, Господи, за это, слава тебе, Господи, за это. То есть как-то, да, вот себя перенастраиваешь.
В общем, я понял, каков рецепт. Выключить телевизор.
Ну, это правда хороший рецепт.
Убрать мобильный телефон и включить радио «Вера».
И заняться семьей и детьми.
По возможности всячески отсечь себя от тех людей, которые приносят в вашу жизнь негатив. Такие люди, они всегда есть.
Это, кстати,
они,
да,
они где-то есть. Постараться максимально от них...
А если это ближние?
А если это ближние? А если это мы сами есть те люди, которые несут негатив?
Там нужно расставлять приоритеты. Нужно, во-первых, поговорить с человеком и сказать, давай поменяем ситуацию и будем, вот, не будем делать то, чем ты любишь заниматься. Негативить.
Ну, да. Но он же тоже негативит, да, по какой-то причине. Это я так себя
оправдываю. Насколько ближние?
Ну, вот Кира, например, сидит в программе.
Сложно ее заподозрить негативно.
Шутим,
влияние на вас.
Нет, ну это может быть муж и жена, например.
Ну, кстати, миллион примеров.
Не может счастливый, радостный муж жить с злой, сварливой женой. Если же такое случается, то нужно покаяться и исправиться.
Мужу нужно покаяться и тоже стать сварливым. Тогда они друг с другом совпадут.
Ну, на самом деле, это, конечно, трагедия, если такое случается. Но я думаю, что люди, если занимаются своей жизнью, они должны понять,
ну,
что они не соответствуют друг другу. Либо он должен ей помочь.
Да,
если не нужна
надо,
его,
да,
помощь, то не нужно тогда вообще рядом находиться с этим человеком.
Отличный светлый вечер на радио «Вера».
Хороший финал.
Ну, скажите, когда ты женился на этой женщине, к примеру, что вы сейчас назвали, да, она была радостная, веселая? Или ты, и ты довел ее до такого состояния, что она стала грустная и злая? Либо же она всегда была такая, значит, ты хотел страдать и женился на ней. Вот теперь страдай. Да.
Так и передам.
Есть такое, такое стихотворение.
Мужьям.
Свою жену не ругаю, ее никогда я не брошу. Это ведь со мной она стала плохая, а брал-то я ее хорошей.
Ну, это правда так и есть во многих случаях. И также мужей тоже это то же самое касается.
Да, касается всех. Ведь мы же, когда брак заключаем, как бы смотрим на человека и видим, в принципе, какой он. Ну, ну может, да, не все видим, но в основном-то видим. Не в коматозном же состоянии в брак вступают. Ну,
в
обычном случае.
И вот... Как бы все, что в нашей жизни происходит, вот мы с вами до этого говорили, все проблемы, которые есть, мы их сами себе создаем. Ну, надо как-то найти смелость, решить их.
Ну да. Но на самом деле, отец Максим, я вот что хочу у вас спросить. А что для вас самое радостное в священстве? Вот самое радостное?
Что возможность общения с людьми. Мне тяжело общаться с компьютерами, допустим. Я вот это вот все не очень технически...
Человек.
Технарь, да. С людьми очень интересно. Они очень разные. И очень благостно то, что себя можно окружить позитивными людьми. У него даже на приходе людей негативных, в принципе, нету. Я не знаю, куда они делись.
Вы окружили себя позитивными.
Они многие, очень, у нас очень благостные прихожане, да.
Подобные оденьте поду.
Веселые, радостные люди.
Ну, может быть, они стали такие, да? С вами.
Я не знаю, надеюсь. Если это так, то это приятно.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Максим Кузнецов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Лабытнанги, помощник начальника управления по организации работы с верующими, управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
Благодарю, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».